Лабрис Вакра вспомнил Серпон, и тема нашей сегодняшней лекции «Нет мира нечестивцам», 48 глава книги пророка Йешаяху. «Слушайте, это дом Якова, называющийся именем Израиля, и от источника Иуды, происшедшие, клянущиеся именем Господа и помнящие Бога Израиля». Это описание нас, какими мы должны быть. «Не по истине и не по правде» – это описание нас, какими мы не должны быть. «Ибо происходящими из святого города называют они себя, и на Бога Израиля полагаются, Господь Цваот – имя Ему». То есть люди полагаются на того Бога, который Цваот – Бог воинств, так что мироздание Ему принадлежит. А мы порой опасаемся полагаться на Бога и... И нам легче полагаться на самих себя. Не очень у нас получается раскрыть Бога в такой степени, чтобы на Него начать полагаться и впустить Его к себе в жизнь. Еще раз. «Называющийся именем Израиля, произошедший от источника Иуды, от Иерусалима». Это такими мы должны быть. «Прежнее задолго объявлял я, из уст моих выходило оно, и я возглашал это, совершал внезапно, оно сбывалось, ибо знал я, что упрям ты, и жила железная шея твоя, и лоб твой медный». То есть нам уже заданы определенные параметры, на что обращать внимание, чтобы шея наша была менее железной и лоб менее медный. Узнаем при помощи комментаторов, что это означает и что от нас ожидается. То есть спасение от трудностей сводит к тому, чтобы шея чуть-чуть была более развитая и лоб чуть-чуть менее медный. «И говорил тебе прежде, раньше, чем совершалось это, я возвещал тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, истукан мой, или той кумир мой повелел это». Мы весьма последовательно и весьма охотно исполняем все указания, которые нам дают наши литые кумиры, а вот за заповедями Бога не очень следим. «Слышал ты, обозри все это, и не сами ли скажете, возвестил я тебе ныне новое и сокровенное, и то, чего не знал ты, сейчас сотворено оно ни прежде, ни днем раньше, и ты еще не слышал этого, дабы не сказал ты, вот я знал это. И не слышал ты, и не знал ты, издавна не было открыто ухо твое, ибо знал я, что весьма вероломен ты, и от утробы материнской назван ты преступником. Ради имени моего сдерживаю гнев свой, ради славы моей обуздаю себя, чтобы не истребить тебя. Вот я очищаю тебя, но не как серебро. Я испытал тебя в горниле страдания». На иврите также написано «бедности», «страдания и бедности». Всевышний вынужден нас очищать в горниле бедности. Кто не хочет в горниле бедности, соответственно, пророк призывает к праведности. Ради себя сделаю, ибо как может быть осквернено имя мое, и славы моей другому не дам. Всевышний свидетельствует, что славы идолам, которые победят в мироздании, он не уступит. И таким образом нечестивец в этом мире будет страдать. Жизнь у него не будет работать. И пройдет он испытание бедностью и страданием, и тогда, возможно, исправится, может быть, не исправится, если ничему от страданий и бедности не научится и посчитает, что все это случайно и не предназначено для его обучения. «Слушай меня, Яаков и Израиль, призванный мной. Я он, и я первый, и я последний. И рука моя основала землю, десница моя распростерла небеса. Я воззову к ним, и предстанут вместе. Соберитесь вы все и слушайте, кто из них предсказал это. Господь возлюбил его», речь идет о царе Кире, царе Персии, «исполнит он желание его в Вавилоне, и явит мышцу его над Каздимами. И я сказал и призвал его, я привел его, и он преуспеет на пути своем. Приблизьтесь ко мне, выслушайте это. От начала тайно не говорил я со времени, как было это определение. Там я и ныне Господь послал меня и Дух свой. Так говорит Господь, Избавитель твой, Святой Израиля. Я Господь, Бог твой, учащий тебя быть полезным. Учащий тебя быть полезным. Это очень центральное место в данной главе. Мы в этом мире должны быть полезны для других евреев в аспекте их близости с Творцом. Если мы бесполезны, то тогда, не дай Бог, мы можем свойства суда по отношению к себе упрочить, и жизнь будет складываться еще хуже. То есть горнило бедности и испытаний будет тяжелее. «Я Господь, Бог твой, учащий тебя быть полезным, наставляющий тебя на пути, по которому пойдешь ты. Если бы внимал ты заповедям моим, как река был бы мир твой, и справедливость твоя, как волны морские». То есть был бы успех, как река, поток благословения спускался бы с неба. «И как песок было бы потомство твое, и происходящий из недр твоих, подобно песчинкам его, не истребилось бы и не уничтожилось бы имя его передо мною. Выходите из Бавеля, бегите от Каздим, голосом ликующим объявите это, возглашайте об этом до края земли. Скажите, избавил Господь раба своего Иакова, и они не жаждали в пустынях, по которым он водил их, воду из скалы он источил им, и рассек скалу, и полились воды. Нет мира, говорит Господь, нечестиво». Завершает эту главу Всевышний тем, что когда была близость между Богом и человеком, тогда в пустыне была вода, и упование на Бога было осязаемым для человека. «Нет мира, говорит Господь, нечестивцам». На этом заканчивается глава, что нечестивец в этом мире будет страдать, не будет для него мира. 48 глава. «Слушайте, это дом Якова, называющийся именем Израиля, от источника Иуды произошедший, клянущийся именем Господа и помнящий Бога Израиля, не поистине и не по правде». Увещевание пророка Йешаяху коленом Иуды и Беньямина. Говорит Раши: «Шимузот, услышьте это, шней шватим гаатидим лалехет бегула левавель». Два колена, которые в дальнейшем пойдут в изгнание в Вавилон. Предупреждение пророка двум коленам, которые остались, о том, что они пойдут в изгнание. «Ибо происходящими из святого города нарекают они себя». То есть не нарекают себя по Иерусалиму, благодаря их связи с Иерусалимом. «И на Бога Израиля полагаются, Господь Саваот, имя Ему. Наречены по святому городу», говорит Раши, «Мир хакодеш никрыу, веги гармалахем шило галос эрата шватим бэмэ санхерив бэхала вэхавор шэннахем геула». По городу святому наречены они. И это то, что повлияло на то, что не были изгнаны 10 колен в дни Санхерива, в Халы и Хавор, в города Средней Азии, так что не будет у них возвращения из вавилонского изгнания, они навсегда пропадут там. Вопрос, вернутся ли они в конце дней или нет. Еще раз, что мы сейчас прочли? О том, что 10 колен не были изгнаны в Среднюю Азию, а они, да, были изгнаны в Среднюю Азию. Что Раш нам хочет сказать? Почему никто не задал вопрос? Еще раз, что говорит стих? Что они наречены по имени святого города, и эта связь со святым городом повлияла на 10 колен, что они не были изгнаны Санхеривом. Раш имеет в виду, по всей видимости, на тех из 10 колен, которые оставили Северное Царство, пришли в Иерусалим и в результате не были изгнаны Санхеривом. Это те, кто были связаны с Иерусалимом. Соответственно, насколько мы сегодня связаны с Иерусалимом, насколько это для нас существенно и занимает какое-то место в нашей жизни, настолько мы связаны с вечностью. «Прежнее задолго объявлял я, и из уст моих выходило оно, и я возглашал это, совершал внезапно, и оно сбывалось. Ибо знал я, что упрям ты, и жила железная шея твоя, и лоб твой медный». Железная шея и медный лоб. Лоб – самая невыразительная часть лица, кость, другими словами. В понятиях истинного учения он определяет интегральное движение человека. Лоб – это определение интегрального движения человека. Если лоб медный, то результат достаточно своеобразный. Малдум. Им явоганес питом, лотасим лев легакир. Если наступит чудо внезапно, то есть раскрытие ажгахи прати, частного божественного правления, лотасим лев легакир, такой человек с медным лбом, не обратит на это внимания. Кеэц бейлуким ги, что это перст Бога. Вегам им ирулыха эдгаот веамофит негет панеха. И даже если покажут и объяснят человеку, его рав или его друг, если у него есть религиозный друг или религиозный рав, генеми цехахану хуша, то все равно лоб твой остается медным. Ветухалла раиспаним велеакхиш гараот. И человек сможет в наглости лица своего отрицать то, что видят его глаза. Это то, что происходит с человеком, когда у него медный лоб. Он не только не видит факты, не имея способности дать им религиозную подоплеку, религиозную интерпретацию, а он будет отрицать даже очевидное. Таким образом, человек превращается в необучаемого. Медный лоб превращает человека в необучаемого, так что никакие события в его жизни не имеют никакого религиозного объяснения. Определяющей моделью развития человеческого общества является идол сновидения Навуходоносора, как мы изучали в книге Даниила. Медная часть этого идола соответствовала желудочно-кишечной и генитальной структуре человека. Так и происходит, если человек мыслит железным лбом.
Железная шея – это связано с тем, что когда евреи ходили по пустыне, Бог назвал их жестоковыми.
Да, именно это и означает. Жестокая выя – шея, которая не хочет нести ярмо, которое было возложено на нас на горе Синай. И железная шея предполагает, во-первых, отсутствие гибкости, во-вторых, нежелание тянуть ту великую ношу возвышенную, которую Всевышний дал нам и которую мы добровольно приняли на горе Синай, когда зло нас оставило. Это идея железной шеи.
Когда здесь написано о медный лоб, это ассоциация с тем местом медным в книге Даниила, о котором написано.
Совершенно верно. Навуходоносор в книге Даниила видел сон, в котором он видел развитие человеческого общества. При этом все это он видел в форме и в виде идола. Голова идола была золотая, грудь серебряная, гениталии, желудочно-кишечная структура были медные, а ноги были из металла и глины, слабо соединенные между собой. Соответственно, Навуходоносор, когда увидел такую перспективу развития человеческой цивилизации от головы к ногам, то он очень расстроился, был вынужден сделать золотого идола в надежде на то, что это останется каким-то центром ориентации для человечества. В результате и это не получилось. Во всяком случае, первое царство, золотое это царство Вавилона, серебряное, то, что связано с сердцем, это персидское. Дальше греки, соответственно, у них вот те две структуры в человеке, которые мы описали, сделаны уже из меди. И дальше идет римская цивилизация, которая железной ногой с вкраплениями Ишмаэля в виде глины топчет ценности. Поэтому, когда человек живет по-гречески, то как раз медь – это тот символ, который происходит. Если лоб у человека медный, это означает, что его лоб в основном мыслит желудочно-кишечным и генитальным способом, это те функции, которые для человека релевантны в его жизни, то тогда такая цивилизация весьма приводит...
Вся современная цивилизация.
Да-да, конечно. Вот пророк Ишаяху о современной цивилизации говорит. Это пророчество о будущем человеческой цивилизации. Именно это пророк и сказал. Совершенно верно. Что если человек так будет жить, то тогда результат будет плохой. Пятый стих. «И говорил тебе прежде, раньше, чем совершалось это, я возвещал тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, истукан мой или той кумир мой повелел это». В ситуации, когда у человека медный лоб, то тогда действительно какие-то духовные процессы увидеть сложно. Поэтому человек в основном придумывает себе каких-то кумиров и с железной шеей и медным лбом следует за тем, что кумиры ему скажут. Мы обычно предельно исполнительно осуществляем предписания, которые дают нам наши литые кумиры. Малбим. Гакат, Грейхат. Малбим описывает нам две группы людей в аспекте их отношения к идолам. Гакат и Хат. Шехашву шерапесали от смуга и луки. Они считают, что сам идол, он божественного происхождения. Опять же, под идолом, как объясняет Магариль Блох из Ишива Тельса, люди не понимали простые изделия, сделанные рукой мастера. У них были какие-то выходы на какие-то глобальные аспекты влияния, лишь символом и элементом, о которых был этот идол. Поэтому есть группа, которые придают божественность самому идолу, а в данном случае придуманному себе кумиру. И это называется эцев, то, что приводит к печали и Всевышнего, и самого человека. Векаташния, хашвайт гапесель рак имцаи бейн хашем бейн адам. Вторая группа считала идола только посредником между человеком и Богом, но так или иначе, про Бога забыла и исправно поклоняется идолам. Мидраш Раба. Об этом я предупреждал вас посредством верного пророка Моше Рабейну, чтобы люди попытались этот процесс духовной деградации каким-то образом задержать, чтобы не оказалось, что человек будет с идолом и без Бога. Мидраш Раба имеет в виду книгу Дворим, 4 главу, что здесь Всевышний предупреждал нас посредством его верного пророка Моше Рабейну. Сказано так. «Когда же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и долго прожив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете зло перед очами Господа, Бога твоего, досаждая ему, то призываю я в свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скоро с земли, в которую переходите через Ярден для наследования ее». Не пробудете много времени на ней, а непременно будете истреблены, и рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между народами, куда ведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человека, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, не едят и не обоняют. Обратите внимание, божества из дерева и из камня. И на самом деле две те цивилизации, которых, в страны которых были изгнаны евреи, как раз служат дереву, вот христианский мир, и камню – это мусульмане. Как раз дерево и камень описывают те две цивилизации, в которых еврейский народ находился. «Слышал ты, обозри все это, и не сами ли вы признаете, возвестил я тебе ныне новое и сокровенное то, чего не знал ты». «Возвестил я ныне новое». О каком новом идет речь? Радак объясняет. «Вегине ишматиха от хадашот, мята гатидот лаво вегу хурбан бавель к Моше и Супар». Новое, что было сказано пророку, это то, что Вавилон, который разрушит храм и будет секира Всевышнего, он сам будет разрушен. «Сейчас сотворено оно, а не прежде и не днем раньше. Ты еще не слышал этого, дабы не сказал ты, вот я знал это. И не слышал ты, и не знал ты, издавна не было открыто ухо твое, ибо знал я, что весьма вероломен ты. И от утробы материнской назван ты преступником. Ради имени моего сдерживаю гнев свой, и ради славы моей обуздаю себя, чтобы не истребить тебя. Вот я очищаю тебя, но не как серебро, я испытал тебя в горниле бедности». «Очистил тебя в горниле бедности, страдания». Сифтей Коэн об испытании бедности. «У Барайодга Адам того быкур они», в ситуации, когда человека помещают в горнило бедности, «ветарут бы милхэмит аецер», и он занят войной со своим злым началом или злое начало занято войной с ним. Ветердот азман, эх яхоль лекавен валияхет габиньян валаен улыпалпель бетура. Как в такой ситуации человек может заняться Торой, глубоко ее понимать в условиях, когда жизнь не складывается, и когда ничего у него не работает, и он все время общается со своим злым началом, или даже, что еще хуже, полностью игнорирует его. Как он может заниматься Торой? Шеги бат мелах, что она дочь царя. Ваив шар лэгабит афилу бэкцата у бэкцат мэлбуше. И невозможно посмотреть на нее, невозможно увидеть ее, или даже часть ее одеяний. Ки эйн лавоэль шарамелах бэлбушсак. Ибо невозможно прийти в царский дворец, одетым в мешковину. Шеху хахомер, что это материя. Ки бат мелах эйна нитна элэлэмелах. Ман инун рабонан. Ибо дочь царя не передана иначе, как царю. Кто это? Рабонан. Иными словами, в мешковине прийти к изучению Торы невозможно. Необходимо приодеться как-то. Невозможно даже одеяние Торы таким образом постичь. Самых внешних частей Торы. Кли Якар говорит об этом. Ки митхила царих адам лагавет хумро бекурони вэлэзакек вэлэцарфо Михалодото, валидейзе я волейдея хакна лифнеборо. Что в самом начале человек должен очистить материальность свою в горниле бедности или страданий и очистить себя и от ржавчины освободить. И посредством этого он сможет прийти к подчинению перед Всевышним. Только в состоянии подчинения, очищения и чистых одеждах человек сможет прийти к изучению Тора. Иначе это не работает. Тому трактате Хагига. Майдектив гиней царафтиха влобекесов, дахартиха бекороне. Что означают эти слова, что Всевышний очищает нас в горниле бедности? Миламет шахазара кодыш берегу аль коль медот товот литен ле Исраэль влома цайла аниют. Пришло это меня научить, говорит Талмуд, что Всевышний посмотрел все возможные формы добра, которые можно дать еврейскому народу, и не нашел иначе, как бедность. Обратите внимание, мы обычно ориентированы на то, чтобы от бедности убегать, и чтобы все свое время, всю свою жизнь подчинить бегству от бедности. А в Талмуде сказано иначе, что бедность – это самое лучшее, что нашел Всевышний для еврейского народа. Еврейская история на протяжении поколений подтверждает, что в более богатых странах, в более богатых общинах Тора изучалась и соблюдалась меньше и хуже, чем в более бедных. Литва, которая стала столицей Торы, была, безусловно, с точки зрения благосостояния еврейского народа, очень бедной страной. Евреи жили здесь очень бедно в целом. И в качестве примера можно привести самый тяжелый период в Литве. Это время гетто, во время катастрофы. В гетто было 70 свитков Торы. И немало евреев после тяжелой изнурительной работы в условиях голода собирались для того, чтобы поучиться, для того, чтобы помолиться. И в условиях гетто действовала программа изучения Торы для юноши, которая называлась Тиферет Бахурим, красота юноши. Ради себя сделаю, ибо как может быть осквернено имя мое, и славы моей другому не дам. И славы моей другому не дам, предупреждает нас Всевышний. То есть, если человек хочет дать славу в этом мире не божественному, а разного рода идолам, кумирам или своему обогащению, то Всевышний славу не отдаст. Он об этом свидетельствует и предупреждает. Раши. «Векводи лахер лоитен, другому славы не отдам, ше ойвай юмру яд галулим рама, чтобы не сказали мои враги, что рука идолов сильна и возвышена». Всевышний нас предупреждает, что славу он не отдаст. Талмуд Трактате Йома. Коль маше бара кодеш баргу лихвудо бароша немар, коли некра бишми лихвуди баратив. Все, что создал Всевышний в этом мире, он создал для своей славы. Как то сказано, все, что наречено именем моим, для славы своей я создал. Этот мир создан с одной целью. Тот, кто живет с другой целью, он просто трампист и злоупотребляет божественным творением этого мира. Сказано в книге Зогар: «Веквуди лахер лоэтен, да игу ецерара, и славы моей я другому не дам, ибо это и есть злое начало». Что такое есть другое? Другое в мире только злое начало. Потому что есть плюс-минус, а есть что-то посредине. Посредине ничего нет. Есть либо Всевышняя его воля, либо злое начало, которое человека направляет в разные стороны от служения Всевышнему. Об этом в книге Даниила сказано о нашем историческом периоде, о римском изгнании. «Ваташлехемет арца ваставит слиха». И отбросила истину на землю, и сделала это, и получила успех. Римская цивилизация. Человек в римской цивилизации божественную славу опрокинул на землю, имеет при этом еще успех в своей жизни. При этом Всевышний говорит, что этот успех на самом деле только внешний. Другим кажется, что у него успех, а я ему славы не дам. У него самого будет не очень успешно. Если он будет богат, значит, какие-то другие проблемы у него будут и так далее. В книге Зогар приводится в связи с этим, в связи с тем, что Всевышний не отдаст своей славы идолам. Книга Зогар приводит Мишли, притчи царя Шломо. «Вешивха лотираш гверта, и рабыня не не унаследует госпожу свою». Всевышний не даст рабыне, то есть, возможно, рода идолам, кумирам, унаследовать госпожу свою. Зогар. «Дебегалута дедумелы лайла, дешалтин таман самаль венахаш». Изгнание, которое похоже на ночь. Ночь, когда ничего не видно. Сегодня действительно мало что видно. Там, где правят самаль, Яцерара, ангел Яцерара и Нахаш, змей, который смешивает добро и зло. Так что даже любое добро, которое сегодня существует в этом мире, оно перемешано с каким-то количеством зла, и тогда оно становится еще более убийственным, еще более опасным. Рав Цадок Акоэн. «Векводи лахер лоитен, не дам славы моей другому. Верайну мидат малхут шенекрет кводель». О чем идет речь? О свойстве царства, которое называется слава Всевышнего. Всевышний царство в этом мире злому началу не даст. Поэтому те из нас, кто живут теми принципами, которые предписывает ему злое начало, и стремятся к спасению от бедности, от каких-то других аспектов, которые не являются заповедями, то он успех в этом мире не получит такой, чтобы это привело его к счастью. Ликутей Алахот. Укмоша аномрим, галайе кирейну, венуталь квот ми бейт хаейну, веколя водотейну леварера квот ми аклипот. И так мы говорим об этом в молитве Мусав. Изгналась слава наша, и пропала слава от дома жизни нашей, и все служение наше сегодня – это выбрать славу из оболочек злого начала, из оболочек нечистоты, в которой она попрана. Это то, что сказано, что и бросили истину на землю, и имеют при этом успех. Соответственно, наша задача – эту истину, которая на земле находится среди оболочек нечистых, и ее топчут люди, ее поднять. Тот, кто принимает в этом участие, у него будет благословение, он исполнил заповедь, у него есть доля в будущем мире. А иначе мы живем здесь не ради той цели, ради которой мир был сотворен. «Слушай меня, Яков и Израиль, призванный мной. Я он, я первый и я последний». Израиль, призванный мною. Всевышний нас призвал. Рабейну Пхая Вегине Хакатура Земидабер Бематан Тора. Речь идет о том, что Всевышний призвал нас во время Синайского откровения, дарования Торы. Ваядуаки Беотома Амаднит Парсема Кодош Баргуши Гуришон Вахарон. Именно тогда раскрылся Всевышний, что он первый, он последний. Умизе Амар Ваисруэль Микурай Кигу Гамикура Бесинай. И об этом сказано, что Израиль призван мною. Он был призван на горе Синай. Там раскрылось для человека, что Всевышний первый, и он последний. Там раскрылась основа веры. Раши. Ани Гашем Ришон, я первый. Лерафлипелу Лазор, я первый для того, чтобы раскрыть чудо, явить чудо и помочь. Всевышний только стремится к тому, чтобы посредством чуда помочь нам вывести нас из страдания бедностью, в которой мы помещаем себя, если стремимся от бедности убежать. В смысле, если это цель нашей жизни. Бегство от бедности, мы тратим все свое время на то, чтобы зарабатывать деньги и укреплять себя. Всевышний говорит, укрепите славу мою, и тогда в Рош ха-Шана вам будет определено все, что вам необходимо для того, чтобы вы могли жить счастливо и исполнять заповеди. Мидраш Раба. Амара кодыш барула Исраэль, они решен ли тува вахарон ли ра. Сказал Всевышний, благословлен он Израилю, я первый для добра и последний для зла. Сифрей Кабала. Они решен. Шилоки балти мелхути меахер, вани ахарон шенен атид ле масраэла ахер. Я первый, что я не получил моего царства ни от кого, и я последний, что в дальнейшем я не передам его другому. Тем не менее, посредине престол Всевышнего опрокинут, и царство сегодня у Эдома. И мы, пленные дети эдомской цивилизации, бегаем за спасением от бедности и за своей славой. А Всевышний говорит, славы своей я не отдам, поэтому сколько бы вы за славой не бегали, это вам не поможет и, к счастью, вас не приведет. Ни у кого нет вопроса на тему бедности там и так далее, что же нам нужно всем бросить работу и так далее. Если у кого-то есть какой-то такой вот вопрос такого рода, то задайте его. Если ни у кого нет, будем двигаться дальше. Возникло сочетание как бы этого стиха, ну, этого, этой темы, с тем, что как бы от бедности не надо убегать. И...
Вопрос другой. Извините,
да. О.
А кто сказал, что надо стремиться к счастью? Может, вообще не твое это?
Че? Хороший вопрос. Это будет второй. Если есть у кого-то первый. По поводу бедности, понятно? Не нужно ли бросать работу? Нет у вас вопроса?
Вы говорили, что еврей не должен быть бедным, он должен нормально жить, нормально...
Нет, что я говорил, Маш, вопрос у вас есть у меня?
Такое-то говорит. Нет,
нормально так говорил, мне непонятно.
Если хорошо, тогда скажите, противоречие, знаете, это в форме вопроса, не в форме?
Значит ли это, что мы должны стремиться к бедности и не стремиться вообще к нормальному существованию?
Мы, безусловно, должны стремиться к нормальному существованию и не стремиться к бедности. Пророк говорил о том, что люди ставят это как основную задачу. Стремление обеспечить себя, задача обеспечить себя должна для человека быть в рамках тяжелой необходимости, повешенной на него в результате того, что мы не находимся в условиях связи с Богом, как это было в пустыне, когда ман падал с неба. Тем не менее, вопрос, о котором говорит пророк, это чем человек живет, какие у него ценности. Это единственное, что наполняет его чаяния и интересы, зарабатывание денег и приобретение славы. Или на самом деле он живет ради раскрытия славы Всевышнего, но вынужден работать для того, чтобы обеспечить себе проживание. Речь идет здесь о мотивации. Здесь не идет речь о количестве денег, которые ты получаешь. Если ты имеешь очень высокие доходы, но при этом реально живешь ради раскрытия славы Всевышнего, это все нормально. Если имеешь очень малые доходы, но при этом живешь ради этого, то твоя ситуация очень печальна.
А кто сказал, что стремление человека должно быть направлено на то, чтобы быть счастливым? Может, это как будто и бедность, либо тебе Всевышний дает, либо не дает.
Всевышний создал человека, чтобы он в этом мире был счастливым. Так Машгиах Излом же, в частности, говорит не основы знания, что если мы посмотрим на этот мир, как Всевышний нас позаботился, какие он создал моря, океаны, деревья, плоды. Он создал столько всего для человека, что, живя в таком прекрасном мире, говорили в Кельме, человек, безусловно, должен быть счастлив. Что мешает ему быть счастливым? Тот духовный сбой, который есть у него, он мешает ему быть счастливым. Человек предназначен Всевышним для того, чтобы он жил в этом мире счастливо, ибо Всевышний – высшая точка добра и милосердия, и он создал человека в этом мире не для того, чтобы он в этом мире жил несчастно. Об этом говорил Саба из Кельма, что если человек несчастен в этом мире, но себя надеждой тешит, что раз здесь ему так все тяжело живется, значит, в будущем мире наверняка у него будет все отлично. Саба из Кельма говорит, что это не так, что это ошибка, что если здесь ему живется плохо, у него есть серьезные основания задуматься о том, будет ли у него вообще доля в будущем мире и какая. Человек создан для того, чтобы жить возвышенную, великую жизнь, и ощущение, которое при такой жизни должно его сопровождать, это, безусловно, счастье.
Данут, ты вопрос. А счастье – это когда человек живет сознанием того, что он как бы выполняет свое предназначение, или что-то другое? Каждому кажется по-своему его предназначение.
Счастье – это когда душа человека наполнена, так сказал царь Шломо в Мишлей.
То есть ему может быть плохо, его могут пинать, он может быть в грязи, но душа у него переполнена.
Теоретически может быть и так, да. Наверняка могут быть ситуации, когда человек может оказаться в заключении, в нищете, и при этом быть счастливым от смысла того, что он делает, от того, как он живет. Наверное, в обычной ситуации это предполагает сочетание минимального материального достатка, здоровья и высокого духовного удовлетворения от жизни. Тем не менее, царь Давид сказал в Таилим: «Ани вейвьон игаллушмеха, бедный и нуждающийся восхвалит имя твое». Когда бедные и нуждающиеся, люди, которые находятся в условиях испытания бедности, о чем мы здесь как раз говорили, при этом они восхваляют имя Всевышнего, это имеет еще большее воздействие на людей вокруг и на самих этих людей.
А внешний, по внешнему признаку можно сказать, вот, человек сияет?
Ну, конечно.
И он счастлив. Или он, может быть, и выглядит очень так плохо, но если там в душе он ощущает, что он счастлив. Или он, если он счастлив, он должен сиять.
Конечно, берешь дигитальный счетчик осчастливливания, наводишь на человека, он тебе показывает, какое количество счастья данный человек транслирует. Нет, безусловно, каждый из нас создан с нашими особыми психологическими особенностями, поэтому у кого-то счастье раскрывается более внешне, у кого-то более внутренне, так не всем и не всегда это может быть видно. Вопрос, как сам человек все это воспринимает. Итак, еще раз мы остановились на том, что сказали в Сифре Каббала, что говорит Всевышний: «Я не получил царство от другого, и в дальнейшем не отдам его другому, а сейчас царство Всевышнему не принадлежит, его престол опрокинут. И рука моя основала землю, десница моя распростерла небеса, я воззову к ним, и предстанут вместе». Рука моя основала землю. Талмуд в трактате Ктубот. Дараш бар Капра. Гдоли маасе цадиким ютерми маасе шамаем ваарец. Более великие поступки праведников, чем сотворение небес и земли. Талмуд дает очень своеобразное объяснение этому. Дейлу бы маасе шамаем ваарец ктив аф едиастарец. Ибо по поводу сотворения небес и земли сказано: «Рука моя сотворила землю, и правая моя, десница моя, основала небеса». «Вилу бы маасе едейхем шель цадиким», но по поводу деяний праведников сказано: Махон лишифтеха пальта ашем мигдаш ашем кенуну ядеха. Место пребывания твоего, Всевышний, храм божественный основали руки твои. Еще раз. Очень не случайно Талмуд приводит нам здесь эти стихи, потому что в стихах раскрывается отношение Всевышнего к творению. А именно, земля и небеса были созданы одной рукой, а храм был создан двумя руками. Под храмом мы с вами понимаем место, где раскрывается божественное присутствие по отношению к человеку, который этого божественного раскрытия достоин. Поэтому поступки праведников имеют большее значение, это творение более значимое, в том смысле, что человек, имея в себе злое начало, имея всевозможные воздействия извне, оказался праведником, достойным храма, который был создан двумя руками Всевышнего. Это Талмуд трактате Ктубот. Речь идет о сотворении человека, который способен превозмочь любое зло и прийти к праведности. Соберитесь вы все и слушайте, кто из них предсказал это. Господь возлюбил Кореша, исполнит он желание его в Бавеле и явит мышцу его над Каздимами. Я сказал и призвал его, я привел его, он преуспеет на пути своем. Приблизьтесь ко мне, выслушайте это от начала. Тайно не говорил я со времени, как было это там, но я ныне Господь Бог послал меня и Дух Его. Обратите внимание, первая часть 16 стиха сказано Всевышним, вторая пророком. Обратите внимание еще раз. Всевышний нам говорит, что не тайно говорил он, тогда, когда давал нам Тору, не было это никаким таинством, так что сегодня кто-то из евреев или даже из народов мира может сказать, что он к этому не причастен. Вторая часть. «И ныне Господь послал меня и Дух Его». Это пророк говорит о себе, что ныне он послан для пророческой миссии. Как это все понять и сочетать вместе? Мидраш Раба. Амар Ишаяху. Мийом шенитна Тора бе-Синай. Со дня, когда Тора была дана на горе Синай. Шам раити векибалти это невуа газот. Там был я, там была душа моя, говорит пророк. И получил я эту пророческую миссию. Веата элуким шалхени. Но сейчас Всевышний послал меня в Верухо и Дух Его, который направил меня. И дает мне силы, и дает мне силы, и поддерживает меня. Адахшав лонитан лоршут литнавод, продолжает Мидраш Раба, до этого времени не дано было права ему пророчествовать. Вело коль ганавим белват киблу миссинай невуатан, и не только все пророки получили свое пророчество с горы Синай. Элав хахамим хоумдим бехоль дор ведор коли хад вихад кибелет шломи Синай. Но каждый мудрец, который находится в каждом поколении, получил свое знание с горы Синай. Этот мидраш очень тонкий и требует более глубокого понимания, но во всяком случае суть его ясна, что Синайское откровение – это не некое историческое событие, которое произошло, и нас больше особенно не касается, может быть, только в том смысле, что сегодня мы получили по традиции с поколения в поколение то, что произошло на горе Синай. Что каждый из мудрецов, и уж тем более пророков своего поколения, имеет связь непосредственную с горой Синай, и оттуда он получил свое знание. Размышления на тему предопределения истории и свободы выбора. Если человек не исполнит возложенные на него задачи на горе Синай, то геном не сможет его очистить. Это очень важный принцип. Геном очищает человека, который исполнил в целом свою задачу, но только немножко запятнал себя при жизни. Если человек в целом не исполнил свои задачи, которые для каждого человека, ибо каждый в определенной мере является мудрецом, каждый имеет душу, которая была на горе Синай. Если она была на горе Синай, то она получила какую-то задачу в этом мире. И человек, который эту задачу не реализует, его нет смысла очищать. Очищать нужно что? только нужную вещь, которая испачкалась. Если вещь ненужная, то ее не нужно и очищать. Поэтому если душа не осуществила свои задачи, то максимум, что с ней можно сделать, это снова отправить на еще одну очередную реинкарнацию. Поскольку, так сказано в книгах Каббалы, что, во всяком случае, в нашем поколении практически у всех души уже далеко не первой свежести, в том смысле, что они уже жили до этого весьма, то это означает, что они в геном не были запущены. Поэтому сегодня, если мы как-то живем так по-простому, нам кажется, если мы базисно начнем что-то соблюдать, то нам уже все с небес положено, то это, возможно, не совсем так, и нам нужно сегодня перестроиться на служение, в первую очередь, на понимание серьезности ситуации. «Господь Бог послал меня и Дух Свой, — говорит пророк, — пророк Йешаяху, оказавшись в Иерусалимском храме во время, когда царь Узияху оказался прокаженным, воскурив свои благовония, пророк Йешаяху оказался в своем доме учения, как он говорит. Храм для него был дом учения. Вот благодаря тому, что пророк Йешаяху к храму относился как к своему дому учения, поэтому он оказался в нужное время, в нужном месте и смог стать пророком Иудеи. Так говорит Господь, Избавитель твой, Святой Израиля. Я, Господь Бог твой, учащий тебя быть полезным, наставляющий тебя на пути, по которому пойдешь ты. Человек должен быть полезным. Если человек живет в этом мире по принципу так, что он сам себе говорит, дай мне достаточно, полезным быть для других не хочу, хочу жить для себя, то тогда в книгах Каббалы сказано, что тот, кто говорит, дай мне достаточно того, что я дома ем кошерную халу, а позаботиться, чтобы у другого была кошерная хала, мне совершенно не обязательно, то тогда деним концентрируется по отношению к нему. Деним – это свойство суда. Всевышний говорит, ты не хочешь ничего сделать для творений. Почему я должен для тебя что-то делать в такой ситуации? Короче, если человек отворачивается от творения, не хочет быть полезным, Всевышний отворачивается от него, и у него начинаются всевозможные экзистенциальные трудности. Бог, учащий тебя быть полезным. Об этом сказано в Ховот Алевавот. Ани Хашем Элокеха Миламедха Лероиль Медарахеха Бедерах Телех. Я Бог, который учит тебя быть полезным. Если мы сможем утрудить свой интеллект для того, чтобы постичь суть славы Всевышнего и уподобить его славу в нашем мышлении, тогда сможет это повлиять на наше мышление, мы сможем в какой-то мере стать больше созданными по образу Всевышнего. Всевышний есть источник милосердия. Мы созданы по его образу. Если мы не оказываем милосердия ближнему, то свойство суда укрепляется по отношению к нам. Если бы внимал ты заповедям моим, как река был бы мир твой. Обратите внимание, следующий стих. Будешь внимать заповедям, будешь полезным, будешь делать добро, хесед оказывать, то тогда мир твой будет как река изобилия благословения, которое будет тебе дано. И это, обратите внимание, не награда, как сказано во всех еврейских книгах, а это средство для того, чтобы ты имел возможность быть еще более полезным, еще больше, еще лучше исполнить заповеди. Богатство тебе будет дано не как награда за заповедь, а как возможность исполнить заповеди еще лучше. У Всевышнего есть энное количество рабов. Он видит, что есть раб, который работает хорошо. Он хорошо копает траншею. Ему Всевышний даст трактор. Тот будет еще лучше копать. Он ему даст еще кондиционер, чтобы в тракторе, чтобы ему не жарко было. Такой хороший раб, который так хорошо работает, у него должен быть трактор кондиционированный. Если он будет работать еще хорошо, Всевышний даст ему возможность иметь 10 рабов под своим началом. И у каждого будет трактор. Вы представляете, сколько этот раб сможет накопать в такой ситуации? А если он будет сидеть возле ямы с лопатой, курить и ничего не делать, то трактора с кондиционером, конечно же, ему никогда не получить. Поэтому говорит Всевышний, но это не награда, обратите внимание. Награда будет в будущем мире. В этом мире эта заповедь приводит к заповеди. То есть все, что мы получаем, только средства для того, чтобы мы могли исполнить заповедь еще лучше, еще больше. Итак, если мы будем полезными, то тогда будет как песок потомство твое, и происходящее из недр твоих подобно песчинкам его. Не истребилось бы, не уничтожилось имя его передо мною. То есть будет действительно благословение у человека. И будет как песок потомство твое. Беньяху бен Йехоядда. Что это означает быть потомству как песок? Может быть, можно было придумать какое-то другое сравнение? Все-таки человек не может действительно так уж много детей нарожать, скажем, от одной жены. О женщинах здесь речь идет в той же мере, как и о мужчинах. Здесь нет дискриминации женщин в иудаизме. В классическом иудаизме женщина никаким образом не дискриминирована и не нуждается в равноправии, потому что ей никогда в иудаизме в равноправии не было отказано. Беньяху бен Йехоядда. Ядоки Исраэль гамгэм шумрим эт гаулам. Известно, что евреи, народ Израиля, охраняют мироздание. Кибилти Исраэль луит каем гаулам, что мир не может устоять без Израиля. И идея песка – это как раз не просто дети, а которые будут как песчинки на берегу моря останавливать бушующие воды океана, которые захотят захлестнуть этот мир и стереть из него любую форму, приведя его в хаос. Твои дети будут песчинками на берегу моря, который будет этот океан останавливать. Они будут наркоманами, которые сидят на берегу и мешают другим исполнять свою задачу. «Выходите из Бавеля, бегите от каздимов, голосом ликующим объявите это». Пророк призывает нас бежать из изгнания. «Скажите, избавил Господь раба своего Якова, и они не жаждали в пустынях, по которым он водил их, воду из скалы он источал им, рассек скалу и полились воды». Нет мира, говорит Господь, нечестивым. Нет мира нечестивым. Малбим. Эйн шалом амар элокей лерашаим. Нет мира, сказал Бог, нечестивцам. Кмоше эйн шалом берухам. Кен эйн шалом леколя шерлагэм. Как нет мира у них в душе, так нет мира во всем, что они имеют. Это ответ на ваш вопрос, должен ли человек быть счастлив в этом мире. Малбим объясняет, что нет мира нечестивцам, это то, что нет у них мира в душе, и нет у них мира в их имуществе, в том, чем они владеют. Стало быть, праведники, у них есть мир на душе, а это и есть состояние счастья. Мир в душе – это и есть счастье. И мир во всем, что у них есть, оно не будет рассыпаться и пропадать. Мидраш Раба. Хавив гуга шалом шело нитну акодеш баруху лерашаим. Любим мир перед Всевышним, что не дал Всевышний его нечестивцам. Зохар. Эйн шалом амар ашем ларашаим, майтама, бегин дыну нарахуким митздака. Нет мира, сказал Всевышний нечестивцам. Почему? Потому что далеки они от цдаки. Под цдакой мы понимаем милосердие и состояние, когда человек полезен людям. Тот, кто не полезен людям, мира у него не будет. Талмуд трактате Ктубот. Бешаша хараша неевад мин хаулам. Шалошки тот шель малахе хабала йоцот ликрато. Эхат умерет, эйн шалом амар ашем ларашаим. Вахат умерет, ло, лема цива ишкав. Вахат умерет, ло, рде верашкева этарелим. В час, когда нечестивец оставляет этот мир, три группы ангелов уничтожения бегут к нему навстречу. Три группы ангелов встречают умершего нечестивца, бегут к нему навстречу. Одна произносит слова «Эйн шалом амар ашем ларашаим». Первая группа произносит вот эти слова пророка Йешаяу. «Нет мира», сказал Всевышний нечестивцам. Вторая говорит «Лема ацива ишкав». Спи здесь в печали, в волнении. Одна говорит РД, спустись вниз и пребывай с орелим, с необрезанными, с теми, кто не вступил в завет. Прошу видеть в этом официальное предупреждение. Потому что если мы не хотим, чтобы три группы ангелов уничтожения нас встречали и этот пасук нам зачитали, в знак того, что у нас нет никаких прав, то лучше прийти туда более готовым. Ахтава Кабала. «Ки хороша лоолам ло имца минуха умарго бенавшо». Нечестивец никогда не найдет покоя и спокойствия для души своей. Это уже при жизни. Пророк Йешаяху в 57 главе говорит следующее. Он говорит о подсознательных процессах, происходящих у нечестивцев, которые лишают их мира и покоя. «Дагарашаим киям неграш, кигашкет лоюхаль вейгаршегу мима врефишватит, эйн шалом амарашем». И нечестивцы, как море бушующее, ибо успокоиться оно не может, и будут изрыгать воды его, испражнения и глину. Нет мира, сказал Всевышний нечестивцам. Нечестивец будет бушевать, он всю жизнь будет бушевать. У него не будет мира, у него не будет покоя, он будет бушевать. Он будет пытаться своими волнами захлестнуть реальность, потому что он видит, что в этой реальности он не получил то, что ему нужно. Ни количество материального, ни количество духовного, ни удовлетворения, ни славы, ни почета, ни уважения. Поэтому в его подсознании все время будет буря, и он будет своими водами захлестывать этот мир. Но что будет нести его воды? Рефеш, ветит, испражнение и глину. Глина – это смешение субстанций. А испражнение – то, что оторвано от жизни. Это то, что нечестивец в этот мир приносит. «Эйн шалом армар элуке лершаим». «Нет мира», – сказал Всевышний нечестивцам. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Да, я читал, что как бы, душа еврея она проходит при Гуле, да, реинкарнации, возвращаясь как бы, в душу еврея, да, для завершения определенных каких-то функций своих в этом мире. Здесь прозвучало, что в другие народы, да, может перейти.
Нет, я не видел здесь того, чтобы... Нет, речь идет о смерти нечестивцев, чтобы они были там где-то в преисподней с необрезанными, с людьми, которые вне завета. Я не уверен, что речь идет про народы мира, речь скорее идет про тех евреев, которые оказались вообще вне завета. Либо, не знаю, но, во всяком случае, слова очень неприятные. То есть, если после смерти столкнуться с этими ангелами, уничтожение, и они тебя радостно будут приветствовать, то думаю, что с задним числом человек такой поймет, что вся жизнь у него была...
Впустую.
Впустую это если бы никто не встречал. Вот умер и пусто. Вот это было бы впустую. А когда ангел уничтожения встречает, то это совершенно не впустую, а большой вред, который человек своей жизнью в этот мир принес. Этот большой вред сейчас возвращается к нему, и он с ним сталкивается. Просто многие из нас в этом мире приносят вред своим существованием. Не то, что мы как бы ноль или немножко плюса приносим. Многие люди приносят вред в этом мире. Об этом говорит пророк. Нечестивцы, которые выплескивают испражнения и глину, они вред приносят в этом мире, они не добро приносят, они не недостаточные праведники, а просто в минусе находятся. Нечестивцы тут кто в минусе. Поэтому кто-то из нас может очень даже в этом мире жить в минус и просто раздражать Всевышнего и людей своим существованием. Об этом говорит пророк. Нет мира нечестивцев. Вот это мы как раз и учили. Спасибо за ваш вопрос.